В этом выпуске буллинг и мобинг среди детей. Сегодня депутаты Риги ломали голову, как бороться с этим явлением в школах. В Лудзинском крае хотят закрыть последнюю сельскую школу. Родители просят с этим решением повременить и дать старшеклассникам закончить школу. Здание Дома Москвы готовят к продаже, а депутаты Сейма думают, как правильно оформить передачу вырученных денег в пользу Украины. Оттяпать кусок моря. Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на данные СМИ о планах России пересмотреть морские границы в одностороннем порядке. Теперь подробности этих и других событий. В Рижской думе сегодня проходит конференция, посвященная проблеме насилия среди детей в учебных заведениях и причинам, которые к этому приводят. Среди прочего обсуждалось употребление вызывающих зависимость веществ, реакции и действия родителей и другие факторы. За мероприятием следил Михаил Никулкин.
Один из факторов, который влияет на благополучие ребенка и его поведение в будущем – отношения внутри семьи и по отношению к самим детям. В Латвии с этим существуют проблемы. За 2023 год полиция получила 1754 вызова в связи с конфликтами в семьях. Это примерно 4 вызова в день. Вот что об этом говорит специалист по психологическим консультациям отдела превенции насилия Рижской полиции самоуправления Айя Лилиенфелда.
В 251 случае насилие происходило в присутствии ребенка. И всем известно, что когда насилие происходит в присутствии ребенка, то он уже потенциально является жертвой насилия. Он потенциально уже страдает от психологического, эмоционального насилия и, возможно, также и от физического насилия.
Другой фактор, влияющий на уровень насилия между детьми в школах – употребление различных веществ, вызывающих зависимость. В среднем дети в Латвии впервые пробуют наркотики, например, марихуану, в возрасте 15 лет. Также среди 15-16-летних подростков нет практически никого, кто к этому возрасту еще ни разу не попробовал бы алкоголь, в том числе крепкий. При этом девочки употребляют алкоголь чаще мальчиков, а мальчики, в свою очередь, чаще курят. Интересно, что Латвия является проблемной страной в вопросе курения, несмотря на то, что в целом по Европе потребление табачных изделий снижается. О проблемах с помощью в случаях зависимости у детей рассказывает главный врач Центра психического здоровья детей и молодежи детской клинической университетской больницы Карина Бейнарте.
В случае с подростками это не зависимость, а скорее проблемное употребление. Проблема в том, что у нас нет специфической помощи, она у нас исторически не развивалась. У нас сейчас доступны только оценка нарколога и лечения, но у нас нет команды. Есть те, кто только начал употреблять вещества, им хватит и консультации нарколога. А уже опытным потребителям необходима мультидисциплинарная услуга в тесном сотрудничестве с социальной службой.
По данным детской клинической университетской больницы, после пандемии COVID-19 выросло число госпитализированных из-за алкогольной интоксикации детей. В 2023 году было 243 случая, тогда как в 2019 – 181 случай. Как решать эту проблему, эксперты и врачи пока не знают. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Самоуправление Лудзинского края планирует ликвидировать последнюю сельскую школу в крае, Цибульскую среднюю школу, оставив с ней с нового учебного года только классы основной школы. И руководство учебного заведения, и родители учеников обратились к местному самоуправлению с просьбой дать доучиться в этой школе 9 ученикам, которые сейчас заканчивают 10-11 класс. Подробнее об этом в материале Иветы Чиганы.
В этом учебном году в Цибульской средней школе начали обучение 89 учеников. Однако есть большая вероятность, что со следующего учебного года здесь будет лишь основная школа, а этап средней школы ликвидируют. Против такого решения самоуправления выступают все 6 учеников нынешнего 10 класса.
Мы очень не хотим идти в другую школу. Нам при поступлении в среднюю школу сказали, что мы сможем закончить ее здесь. Если бы нас предупредили о возможной реорганизации в 9 классе, каждый пошел бы учиться куда хотел. Но сейчас у нас нет выбора. Нам придется ехать в Лудзу. Мы действительно не хотим менять школу.
Вот, мы с Лютинагрыбом.
Как подчеркивает председатель совета школы Андрис Топорков, существование средней школы в сельской местности невозможно. Родители школьников это понимают и принимают. Но планы лудзинского самоуправления закрыть классы средней школы уже с нового учебного года больше рассматривают как решение политических и экономических проблем самоуправления без учета интересов учащихся.
Дети должны закончить школу, в которую они поступили. Есть корзина предметов, которые выбирают ученики, начиная обучение в 10 классе. В другой школе таких предметов может не быть, да и объем уроков по конкретным предметам в школах также различается. Например, в средней школе в Цибле 20% уроков математики запланировано провести в 10 классе, 30% в 11 классе, а в 12 классе 50%. В Лудинской средней школе в 10 классе уже провели 50% уроков. Поэтому при переводе в другую школу нашим детям, чтобы выучить этот предмет, придется дополнительно заниматься летом.
В Цибльской средней школе работают 24 педагога. Директор школы Айя Йониканы подчеркивает, при продолжении нынешней политики поддержки села закрытие таких школ является лишь вопросом времени.
Количество учащихся в классах средней школы в настоящее время составляет 11 человек. Я понимаю, что это число не соответствует требованиям. В то же время я считаю, что тем ученикам, которые начали обучение в средней школе, нужно дать возможность закончить его здесь, в Цибле. В настоящее время в 10 классе учатся 6 учеников, в 9 классе 11 учеников. Это недостаточно, чтобы мы могли задуматься о существовании средней школы в будущем. Будет начальная школа.
Проведя планируемую реорганизацию Цибльской средней школы, самоуправление Лудзинского края в следующем учебном году могло бы сэкономить 25 тысяч евро. Судьбу Цибльской средней школы и 9 ее учеников депутаты Лудзинского края решат на ближайшем заседании Думы. Ивета Чиганы, Латгальская студия Латвийского радио.
Премьер-министр Латвии Вика Силиня прокомментировала задержание в Польше группы российских работников спецслужбы, которые планировали и саботаж в Латвии, о чем ее проинформировал премьер-министр Польши.
Произошедшее в Польше задержание группы российских спецслужб – хороший пример сотрудничества наших служб. Наши службы уже приличное время следят за такого рода активностью и уже предотвратили ряд преступлений особых групп, работающих на Россию, которые они хотели совершить на нашей территории. Я хотела бы поблагодарить и наши спецслужбы, службу госбезопасности, САП, военную разведку, которые вместе с полицией осуществили все необходимые действия, чтобы сотрудничать в том числе и с польскими службами, со службами стран Балтии. У нас уже какое-то время была информация, что Россия планирует разные мероприятия, чтобы дестабилизировать ситуацию в Латвии и таким образом запугать тех, кто принимает решения, чтобы те, может быть, сделали выводы и не спешили бы принимать решения, которые пошли бы на пользу Украине.
В свою очередь, глава МВД Латвии Рихардс Козловский сказал, что феномен дестабилизации ситуации не нов в условиях гибридной войны и привел несколько примеров того, что происходит в Латвии.
Служба госбезопасности уже с начала года информировала общество о таких попытках. Мы видим и на практике, что службе госбезопасности в сотрудничестве со своими партнерами и госполицией удалось задержать ряд лиц. Поначалу это можно было расценивать частично как хулиганство, например, если где-то намазали букву «З». Но случай с музеем оккупации – это уже совсем другой уровень. Это фактически уже запланированное нападение на музей оккупации – очень важный объект для латвийской нации. Это не было хулиганской выходкой. Произведенные потом службой госбезопасности действия в Даугавпилсской тюрьме показали, что это точно было запланированное нападение под определенным руководством. Сейчас в Латвии мы видим, что для такой деятельности выбирают лиц, возможно, и с криминогенным прошлым, лиц без определенного места работы, которые повелись на предложение быстро заработать, не осознавая в полной мере, какую деятельность они на самом деле осуществляют.
Рихардс Козловскис также сказал, что вызовом для Латвии остается вопрос дефицита кадров в системе МВД и службе госбезопасности. А говоря о продолжении гибридной войны, министр отметил, что на польской границе в последние дни предпринимается по 200-300 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. Между тем, как сообщает латвийская погранохрана, вчера предотвращено 76 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией обсуждала сегодня вопрос о продаже с аукциона Дома Москвы. Есть и потенциальные покупатели. Вырученные деньги планируется передать в помощь Украине. Тему продолжит Татьяна Коваленко.
Власти с продажей Дома Москвы спешат. В январе этого года Сейм принял в срочном порядке закон о действиях с недвижимостью, которая необходима для устранения угрозы. Как только Дом Москвы в ноябре заявил о своем закрытии, появились и претенденты на здание. Продюсер и член правления Латвийского молодежного театра Юрис Миллерс обратился с просьбой передать здание Дома Москвы его театральной труппе, которая не имеет своей сцены. В свою очередь депутат Сейма Янис Домброва предложила дать здание на Мариас-7 под музей, рассказывающий об агрессии России. Однако парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией выступила с предложением продать Дом Москвы с аукциона. Кадастровая стоимость земельного участка более 500 тысяч евро, а самого здания более 2 миллионов. Депутаты комиссии предлагают вырученные от продажи деньги передать Украине, поясняет депутат из Национального объединения Эдвинс Шноре.
Само латвийское государство в этом материально не заинтересовано. Это чистой воды благотворительность в отношении Украины. Латвия на свободном аукционе продаст эту собственность. Что дальше будет с ней делать покупатель, мы не знаем. Но в любом случае продажа здания символически каким-то образом будет связана с Украиной или с беженцами, которые оказались в Латвии. Но точно мы этого не знаем. Мы знаем одно – мы продаем за деньги. Здание находится в центре Риги, а это значит, что сумма за продажу существенная. Деньги мы передадим Украине, которой сейчас эти средства очень нужны.
Депутаты торопятся с принятием решения в отношении Дома Москвы. Проведение аукциона и передача собственности – дело непростое и небыстрое. Однако сегодня комиссия не смогла принять решение по дальнейшему продвижению этого вопроса, так как не было кворума. И без того немногочисленный сегодня состав комиссии, в середине заседания покинули депутаты Алексей Росликов из партии «Стабильность» и Эдмундс Зифтинш из партии «Латвия на первом месте», не дождавшись голосования. Обсуждение вопроса по Дому Москвы будет продолжено на следующем заседании комиссии. Татьяна Коваленко, служба новостей Латвийского радио.
Ожидается, что уже в июне Украина впервые получит часть доходов от замороженных российских активов. Решение об этом принял Совет Евросоюза. Все подробности нам расскажет Оксана Пугачева.
После того, как Россия начала вторжение в Украину, международное сообщество запретило любые операции, связанные с активами и резервами Центрального банка России. В результате 260 миллиардов евро активов Центрального банка России по всему миру обездвижены, причем более 2/3 из них находятся в ЕС, около 210 миллиардов евро. По данным Еврокомиссии, ожидается, что доходы от этих активов, вероятно, принесут Украине около 2,5-3 миллиардов евро в год. Совет Европейского Союза принял решение направить часть доходов Украине. Как сказал член Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Евросоюз выбрал путь, который является юридически обоснованным и гибким, и чтобы поддержка могла отвечать самым насущным потребностям Украины. По его словам, скорость по-прежнему имеет решающее значение, и комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был произведен уже в июле. Ожидается, что выплаты будут осуществляться собираться один раз в два года. 90% этих средств направят на военную поддержку Украины, 10% – на восстановление разрушений. Вопрос передачи активов согласован, но коллегиальной передачи финансовых средств не будет, уверена Оксана Савчук, народный депутат Украины, член комитета по вопросам восстановления.
Украина пошла индивидуальными решениями, потому что ряд европейских
стран. Страны принимают индивидуальные решения, потому что в Европе есть ряд государств, которые имеют огромное количество российских активов, и они не хотят до сих пор разрывать отношения с российским бизнесом. Какие страны готовы оперативно передать нам эти активы, мы скоро увидим.
О передаче Украине доходов от замороженных на территории ЕС активов российского Центробанка активно выступают сейчас США, Германия, Эстония и ряд других стран. 300 миллиардов евро – это государственные деньги, а есть еще активы российских олигархов, напоминает ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист Александр Савченко.
Кроме денег Центрального банка, есть еще арестованные активы олигархов, официальных лиц, которые очень богаты, которая работает в ближайшем окружении Путина. Цифра эта приблизительно 50 миллиардов, потому что там есть и финансовые активы, и материальные – яхты, дома, дачи.
Однако просто изъять и выставить частные активы на продажу в пользу Украины будет сложно, поскольку начнутся массовые судебные процессы, уверен Савченко. На данный момент Украина и ее партнеры ищут правовые пути и стремятся наработать единую юридическую рамку конфискации всех активов российского происхождения. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент Служба новостей Латвийского радио.
Ну и последняя тема. Накануне издание Moscow Times сообщило, что российские власти планируют в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море. На это отреагировали Латвия, Литва, Финляндия и Швеция. Для детальных объяснений в МИД Литвы будет сегодня приглашен российский представитель, а ответ Литвы будет согласован с партнерами. Глава МИД Латвии Байба Бражи также сообщила, что Латвия поддерживает связь с коллегами Финляндии, Литве и других странах на Балтийском море, чтобы прояснить ситуацию. Глава МИД Финляндии призывает помнить, что внесение недоразумений – это тоже гибридное воздействие. Тем временем главнокомандующий вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден считает, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет получить контроль над шведским островом Готланд. Тогда же он сможет угрожать странам НАТО с моря. Это был бы конец миру и стабильности в Северном и Балтийском регионах, добавил Бюден. В завершение выпуска о погоде. Завтра, в четверг, 23 мая, ночью в Латвии будет малооблачная погода, преимущественно без осадков, ветер восточный и северо-восточный, умеренная температура ночью 12-16 градусов. Днем в Латвии будет солнечно, а в Курзаме переменная облачность. Также днем в Курзаме ожидается кратковременный дождь, гроза, возможно, также град. Ветер восточный, юго-восточный 3-8, во время грозы порывами до 15-18 метров в секунду. И температура воздуха по стране 22 до 27 градусов, а в Курзаме на побережье плюс 18-20. В Риге будет сухая и ясная погода, ветер восточный 3-7 метров в секунду, температура ночью плюс 15-16 градусов. Завтра днем 25-26. Тип погоды первый, особо благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13», 22 мая. Продюсер выпуска Марина Ковалева, провела Юлия Михайловская. В Риге 13 часов и 18 минут.